Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Катастрофические последствия землетрясения в Непале. Каковы оценки числа погибших и каковы масштабы разрушений? Ночные волки пытаются мелкими группами просочиться через границу в Польшу. Доедут ли российские байкеры до Берлина? По решению врачебного консилиума, продолжающая тюремную голодовку Надежда Савченко будет госпитализирована. Сколь сильно ухудшило состояние ее здоровья? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 27 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Непале продолжаются поиски тел погибших в результате сильнейшего землетрясения 25 апреля и последовавших повторных толчков. Число погибших превысило 3000 человек, и это, очевидно, не окончательные данные. Одновременно проводится операция по спасению альпинистов. Они блокированы на Эвересте. Там подтверждена гибель 17 человек. Гуманитарная ситуация в Непале резко обострилась. Тысячи иностранцев хотят покинуть страну, но не могут этого сделать. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Многие жители Катманду покидают столицу Непала из-за боязни новых повторных подземных толчков после разрушительного землетрясения в минувшую субботу. В городе ощущается нехватка питьевой воды и продовольствия. Люди пытаются уехать в переполненных автобусах. Огромные очереди из желающих улететь из Непала образовались в аэропорту Катманду. Вот что написала на своей странице в Фейсбуке россиянка Лариса Алферова, которая сумела эвакуироваться индийским транспортным самолетом.
Приехала рано утром в аэропорт, сказали улететь, нет никаких шансов. Но у меня было чувство, что нужно остаться. Вскоре появился помощник, молодой парень, сказал, что индусы со вчерашнего вечера тут сидят, ждут спасательных самолетов. Очередь на пару километров и только с индийским паспортом. Я вспомнила, что у меня с собой сертификат о рождении сына и что его отец индус. Мой помощник показал мне людей из индийского консульства. После всяких моих аргументов мужчина сказал possible. Я не могла поверить и сказал, в какой автобус можно сесть, и исчез. В автобус меня не пустили, я встала в километровую очередь. Тут Бася попросил есть, я пошла искать еду, вижу снова мужчину из посольства, смотрю на него издали, он сказал подойти и втолкнул в автобус под возгласы ревущих индусов, рвущихся в автобус. Я не могла поверить.
К середине дня понедельника была подтверждена гибель от землетрясения в Непале уже почти 3500 человек. Более 6000 ранены. Власти не сомневаются, что скорбные цифры вырастут. Многие тела еще не удалось достать из-под завалов. Вот что сказал в день землетрясения министр информации Непала Минендра Риджа.
Произошло землетрясение с эпицентром в Горхе и Ламджунге, а затем последовали повторные толчки в районах Расува, Синдхули и Горха.
Это самое тяжелое по последствиям стихийное бедствие в Непале после 1934 года, когда в результате землетрясения погибли 8500 человек. Есть жертвы и в других странах. Как отмечают специалисты, к таким тяжелым последствиям привело, в частности, очень низкое качество строительства в Непале. По предварительным оценкам, ущерб от землетрясения составляет порядка 5 миллиардов долларов. Это около 20% ВВП Непала. Большой урон, нанесенный историческому наследию. В частности, обрушилась знаменитая пагода Кастаманда, постройки 12 века, в честь которой названа столица Непала. Очевидцы говорят, что, опасаясь новых землетрясений, жители Катманду проводят ночи на улицах. Многие сильно напуганы.
Меня начало раскачивать, моя машина стала дрожать, она была готова перевернуться. Тогда я понял, что это землетрясение, толчки были очень сильными.
Для всех больных и раненых в больницах не хватает места. Они тоже вынуждены ночевать в палатках или даже под открытым небом. Хирургические операции проводятся в палатке, разбитой рядом с медицинским колледжем Катманду, говорит один из непальских докторов.
У нас много пациентов со страшными ранами, в том числе с ранами на голове, с ампутированными конечностями, полностью ампутированными конечностями. Много ужасных ран, в том числе ран грудной клетки, серьезных ран грудной клетки.
Ситуация со здравоохранением в Непале всегда была тяжелой. На каждые 10 тысяч человек населения приходится всего 2 врача и 50 коек в больницах. В городе с миллионным населением работают всего несколько магазинов, их полки почти пусты. Открыта одна аптека, вокруг которой собрались сотни людей. Сильно пострадал и город древних храмов Пхактапур к востоку от Катманду. Строения, простоявшие много веков, разрушены или сильно повреждены. Местные жители жалуются на бездействие властей, отсутствие какой-либо помощи. В воскресенье команды спасателей в Непал направили Индия, Китай, Пакистан, Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия. В Непале находятся и иностранные граждане. Многие из них – люди, увлекающиеся альпинизмом и решившие совершить восхождение в Гималаях. Среди иностранцев, по данным Российского культурного центра, в Катманду около 250 россиян. Мы связались по телефону с находящейся в столице Непала российским психологом Татьяной Салахиевой-Талал.
Многие здания разрушены, запрещено вообще в зданиях находиться. Все местные сами вышли на поля, заняли всевозможные лужайки и сады, мы в том числе ночь провели первую на поле, связались с посольством. При Российском культурном центре в Катманду организовали эвакуацию для русских. Здесь, в принципе, на полянке разбили своеобразный палаточный городок. К сожалению, у нас нет снаряжения туристического, ни палаток, ни спальников, ничего, поэтому мы ночь провели просто на полу подождем. Но сегодня привезли палатки. Вот только что нам поставили палатку, сегодня, надеюсь, будем спать в сухости, потому что ночами очень холодно и мокро. В городе чрезвычайное положение, поэтому запасы все истощаются. Наши делают вылазки в город, сотрудники Русского культурного центра скидываются деньгами тоже и делают наиболее отчаянные вылазки в город за продуктами, за провизией. Горячую еду у нас есть, полевая кухня, несколько раз в день нас обеспечивают каким-то минимально необходимым запасом еды. Сегодня поспокойнее, сегодня не трясет. Позавчера было очень страшно, сегодня спокойно, люди уже выходят в город в поисках провизии. Многие магазины закрыты, но, в принципе, что-то еще пока удается найти, но ситуация ухудшается с каждым днем. Местное население в панике, они разгребают завалы, они спасают своих, тех, кто остался живых, разгребают трупы. Вот те, кто работает в культурном центре местном, они как-то помогают, но, в принципе, помощи ждать неоткуда. И у посольства российского не было, естественно, такие ситуации денег. Поэтому вот скидываемся все, кто можем, и сотрудники тоже в том числе. Местные, в общем-то, не особо могут прийти на помощь, потому что сами в крайне бедственном положении ночуют все на улицах. Бежать особо некуда. Есть счастливые люди, у которых рейсы были на вчера, сегодня, завтра, плановые рейсы. Аэропорт закрыт, когда сильные толчки, но его открывают заново, и часть людей вылетает. У многих людей рейсов нет, то есть либо они слишком поздно. Кто-то сегодня у нас попытался ехать в Индию на машинах, но организованно собирать, но это нужны визы. Поэтому у нас вся надежда на МЧС. У большей части лагеря надежда на грузовые самолеты МЧС, которые нам обещают третьи сутки прислать, но пока, к сожалению, никто за нами не прилетел.
На горе Эверест блокированными после схода лавин оказались сотни альпинистов. По меньшей мере 17 из них погибли на склонах высочайшей вершины мира, оказавшись погребенными под камнями и глыбами льда. Это самое большое число жертв за всю историю восхождений на Эверест. Не менее 60 человек ранены. Альпинистов эвакуируют вертолетами. По 2 человека. К счастью, погодные условия для полетов сейчас благоприятны.
На тему работал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Кто был союзником СССР в первые 2 года Второй мировой войны? С кем и за что воевала Красная армия до начала войны с Германией? Насколько ценили Сталин и Гитлер международные договоры? В программе «Дежавю» на «Радио Свобода» принимают участие историки Олег Будницкий и Марк Солонин. Пятницу, 18:30.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 27 апреля. Членов российского клуба байкеров «Ночные волки», участвующих в мотопробеге по странам Европы в честь 70-летия победы над гитлеровской Германией, не пустили в Польшу. Отказано во въезде всем поголовно, без объяснения причин, сообщил руководитель проекта Андрей Бобровский. 24 апреля Польша и Чехия запретили «Ночным волкам» въезд в свои страны, а еще через день стало известно, что Германия намерена аннулировать их въездные визы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В минувшую пятницу во второй половине дня Министерство иностранных дел Польши передало ноту посольству Российской Федерации в Варшаве, в которой сообщалось, что польская сторона не берется организовывать транзит российских байкеров. Пресс-секретарь МИД Польши Мартин Войцеховский. Российское посольство получило ноту нашего МИД, в котором сказано, что мы просим понимать, что такая информация, как место ночлегов, программа, точная трасса мотопробега, является базовой и необходимой для того, чтобы иметь возможность должным образом организовать эскорт такого мероприятия. Хочу также заверить, что это решение не имеет политического, а лишь формальный характер. В качестве доказательства приведу пример трех других пробегов, которые в последнее время получили официальное разрешение, помощь нашей стороны и спокойно проехали через Польшу. Это пробег членов клуба исторической реконструкции, ветеранов, ну и традиционный мотопробег в городе Бронево на кладбище советских солдат. Подготовка к нему началась, соответственно, ранее.
И приказанием информации в этой справе.
Действительно, в минувшую субботу около 1500 россиян, ветеранов, учащихся журналистов, приехали в польский город Бронево, что неподалеку от границы с Россией, чтобы почтить память похороненных там более 30 тысяч красноармейцев, погибших в боях с гитлеровцами в 1945 году. Среди участников мероприятия, которое проводится с 2010 года, были также и около 200 мотоциклистов, в том числе губернатор Калининградской области Николай Цуканов, также байкер и делегация клуба «Ночные волки». От границы до места назначения мотоциклистов сопровождала польская полиция. Никаких инцидентов не было. После траурного митинга, экуменической молитвы и возложения цветов к могилам павших россияне покинули территорию Польши. Отношение властей к мотопробегу Москва-Берлин иное, говорит министр иностранных дел Польши Грзегорз Хытына.
Это была провокация, проба провокации политической, на которую нужно реагировать.
Это была попытка политической провокации, на которую нужно однозначно реагировать. Польское государство должно выслать ясный сигнал в подобных ситуациях. Речь вовсе не идет о какой-то истерии. Здесь все просто. Если заявитель не указывает своих намерений в направляемых польской стороне документах с просьбой их принять, то он должен считаться с таким ответом.
С польской стороны то мы еще лечимся с таким ответом.
В результате 10 российским мотоциклистам, которые прошли белорусскую границу, было отказано во въезде на территорию Польши, говорит офицер пограничной службы Дарюш Синицкий.
До отправы граничной.
Сегодня на пограничном переходе появилась группа 10 мотоциклистов. Они назвали себя участниками мотопробега памяти. Мы провели процедуру пограничного контроля. Эти люди не въедут на территорию Польши. Каждый из них лично получит в письменной форме обоснование решения о запрете на въезд. Это связано с невыполнением этими лицами условий въезда и нахождения на территории Польши.
Въезду и побыту на территорию РП.
С самого утра в понедельник с польской стороны границы своих российских коллег ожидали десятки польских байкеров.
Едем их следом, складываем венец на гробе незнаного жовнежа.
Мы поедем по их маршруту, возложим венки к могиле неизвестного солдата, памятник убитых на Волыни и на кладбище российских солдат. Речь идет о международной солидарности мотоциклистов. Напомню, что мы каждый год совершаем мотопробег в Катыни, никто нам не мешает. Наоборот, конечно, речь не идет о том, чтобы ехать с советскими символами. Заявил один из польских байкеров. По вопросу именно этого мотопробега российских мотоциклистов из клуба «Ночные волки» в Польше нет единодушия. Одни говорят, что мотоциклистов нужно было спокойно эскортировать по территории Польши, предупредив о том, что польское законодательство, например, запрещает пропаганду нацистских и коммунистических символов. Другие, что их вообще нельзя пускать на территорию страны, поскольку это даже могут быть предвестники зеленых человечков. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по кличке «Хирург» известен своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным и выступает в поддержку сепаратистов в Донбассе. Это последнее обстоятельство, как считают многие обозреватели, и является одной из причин запрета российским байкерам попасть на территорию Европейского Союза. Однако на территорию Беларуси пограничники российских байкеров пропустили беспрепятственно, каждому даже пожимали руки, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в белорусской столице Игорь Корней.
В мероприятиях, посвященных проезду гостей, принимали участие чиновники администрации президента и Минского областного комитета, а также активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Мотоциклисты с советскими и российскими флагами посетили мемориальные комплексы «Хатынь» и «Курган Славы». Участники группы ехали со скоростью до 120 км в час в сопровождении машин госавтоинспекции. На месте их встречали более трех десятков местных мотоциклистов. В репортаже государственного общенационального телевидения заместитель главы президентской администрации Игорь Бузовский заявил: «Понятие мира, понятие добра, понятие созидания. Я надеюсь, что именно с этими мыслями ребята проезжают не только по Республике Белоруссия, но и по другим странам. Эта акция – тяжелейшая работа. Работа по воспитанию молодого поколения, воспитанию людей, которые где-то, может быть, начали и забывать, что такое Великая Победа». Руководитель группы участников пробега «Дороги Победы» Москва-Берлин Андрей Бобровский не скрывал удивления от радушия белорусов.
«Доехали отлично, дорога шикарная, ничего тут не скажешь. Значит, удивило нас в Витебской области. Едем по дороге, значит, и вся трасса перекрыта людьми. Мы сначала подумали, что, может, это нам какие-то там наши недоброжелатели, но потом поняли, что это люди просто нас встречают. Когда мы остановились, нам предложили хлеб-соль. Но много противоречивой информации по границе. Значит, есть информация, что участникам визы аннулировали, но официальных уведомлений мы не получали. Значит, визы все получали в индивидуальном порядке».
Государственную границу в Бресте байкеры прошли беспрепятственно. Каждому из них белорусские пограничники пожали руку. Белорусские участники завершили свой пробег недалеко от погранперехода, россияне же двинулись дальше. В белорусском секторе интернет через социальную сеть была инициирована кампания «Нет проезду российских байкеров-террористов через Белоруссию». Однако до организованного сопротивления дело так и не дошло. Как сказал один из инициаторов, если опекать сомнительных гостей берется само государство, мнение виртуальных масс автоматически задвигается на задний план. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мотопробег российских байкеров по Европе не преследует никаких практических целей, имеет исключительно смысловую нагрузку. Эту нагрузку подчеркивает, в частности, экипировка мотоциклистов. Куртки с орденами Отечественной войны на спине, надписью «Путем победы», советские и российские знамена, георгиевские ленточки. О том, что происходит с победной символикой, которая приобретает порой странный облик в современной России, корреспондент Радио Свобода Валентин Барышников беседует с работающим в США антропологом Алексеем Юрчаком, автором книг о смыслах советской эпохи.
Появилась масса символов, которые вот играют такую роль. Ну, то, что вот антропологи называют тотемом, то есть такой объединяющий некую общность символ. Символ, который объединяет. И ветеран, или георгиевская лента, или гимн тот же советский, и масса других вещей, они играют эту роль. В этом смысле не то, что прошлое по-другому неправильно понимается, а просто роль этих символов другая. И роль прошлого поменялась. Не понимание прошлого, а его роль сегодняшняя. Советское общество все-таки было достаточно изолированным от мирового контекста. И, в принципе, это было не так важно. У нас была своя мифология, своя история, свой мощный язык по поводу войны. А сейчас существует ощущение в российском обществе. Частично оно конструированное, может быть, воображаемое. Частично я, вот живя в Америке, думаю, что оно, в принципе, верное. Частично, что Запад представляет Россию и российский опыт, в том числе войны и всего Советского Союза, как вот такой вот ошибочный. И мне кажется, что вот все, что происходит, в том числе и вокруг 9 мая, 9 мая – это просто один из поводов к этому вернуться, это попытка вот такого сопротивления этому наполовину воображаемому и наполовину реальному дискурсу, который идет в том числе и из того сообщества по отношению к России. Те же георгиевские ленты, которые появляются на всяких, грубо говоря, табуированных контекстах. Стриптиз-клубов, да, или там, то есть вещи, которые как бы было раньше не представить. И потом вот эта наклейка можем повторить, да, очень табуированно, где идет такой естественный акт со стороны человека с головой в виде серпа и молота по отношению к наклоненному человеку с головой в виде свастики. Вот эти все вещи, мне кажется, что это такая хулиганская как бы черта у них есть. Это говорит о том, что они являются все-таки способом действительно противопоставить себя другому, возможно, воображаемому, а возможно, реальному дискурсу, направленному на тебя.
Образ войны, образ героического сейчас распространяется на все остальное. Вот, например, в Новороссийске девушки станцевали на фоне мемориала «Малая земля», и трое из них оказались под арестом за хулиганство. То есть население России любит западную поп-культуру, любит западные вещи, но есть борьба за собственную гордость.
Это борьба скорее за идентификацию, за место в истории. Россия, имеющая свою культуру, свою историю, которая проблематичная, как у многих других историй современности, естественно, прошедшую за последние 400 лет через очень кровавую историю, как, в принципе, все современные большие государства,
что она находится сейчас в процессе неуверенности того, будет ли она идентифицироваться как Россия дальше. И есть, например, такой способ интерпретации этой истории, что это, по большому счету, все было неверно. Все, что было связано с советским временем, это было большим преступлением. И война это тоже была, по большому счету, преступление и так далее. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но это, естественно, вызывает желание каким-то образом найти символы, вокруг которых себя организовать, и, может быть, их вырвать из контекста. Вот эти девочки танцевали в определенном месте не просто потому, что это место публичное, потому что они понимают, что, в принципе, это место, оно символически нагруженное, да, для общества. Оно является сакральное, но для них оно сакральное только постольку, поскольку они знают, что это дает им доступ к большому количеству людей, да, то есть таким образом тоже участвуют в создании этой общности. Так же, как вот, не знаю, в стриптиз-клубе можно носить георгиевскую ленту, казалось бы, это полная десакрализация, да, геройства военного, но таким образом, опять-таки, в странном табуированном месте можно сказать, что это не важно. Мы, тем не менее, строим себя, как вот мы. У нас есть своя самость, которая отличается от других. У них у всех тоже есть своя самость. И там тоже есть самые разные вещи. Плохая история и хорошая история. Но, тем не менее, у них есть своя самость, и она вот у них не под вопросом. Она, у нас она сейчас находится под вопросом. В том числе и потому, что мы сами в ней не уверены. Вот давайте ее каким-то образом постоянно пытаться утвердить, воспроизвести в самых таких вот странных местах. Деконструируя полностью геройство, пользуясь таким абстрактным сакральным смыслом, да, вот у георгиевской ленты есть некий сакральный смысл геройский, вот у этого места, у этого памятника, где они танцевали, есть какой-то абстрактный сакральный смысл. Мы его отрываем от его настоящей сакральности, от того, что это были вот люди погибают. Да. Мы просто знаем, что это некая сакральность нашей истории. Вот мы этим пользуемся, абстрактной сакральностью, вставляем ее где придется, только ради того, чтобы она работала на объединение. Это наклейка, о которой говорили, да, что можем повторить. Это очень хороший пример того тоже. То, что у них там серп и молот у одного из героев, да, не значит, что люди наклеивают что-то на машину и себя с ними дивизируют. Они делают такой хулиганский шаг, чтобы опять-таки сказать, что нам даже не важно, что это была советская история, нам важно, что была наша, вот наша. Мне кажется, что поэтому, да, действительно, память о войне не настолько важна. Там ветеран тоже, не настолько ветеран именно той войны. Это ветеран как символ, которым можно сейчас воспользоваться. Говорю слово «воспользоваться», я тоже не имею в виду в плохом смысле или в хорошем, а в нейтральном.
О смыслах и значении символики, связанной с юбилеем победы над нацистской Германией, размышлял в эфире «Радио Свобода» антрополог Алексей Юрчак. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня стало известно о том, что советский диссидент и российский правозащитник Владимир Буковский, проживающий в Великобритании, 5 мая должен явиться в суд в связи с уголовным делом, связанным с изготовлением и хранением непристойных изображений детей. Буковский был оппонентом использования принудительного психиатрического лечения в СССР и провел 12 лет в советских тюрьмах и лагерях. В 1976 году он был обменен на чилийского коммуниста Луиса Карвалана и выехал на Запад. Выдвигался кандидатом в президент России на выборах 2008 года. Однако его кандидатура не была зарегистрирована. Буковский принимал участие в организации демократического движения «Солидарность». Он не скрывает своего отрицательного отношения к России Владимира Путина. В эфире программы корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, что подробно известно о движении этого обвинения в адрес Буковского?
Я, естественно, попыталась связаться с самим Владимиром Буковским, но он не отвечает на телефонные звонки. Я говорила с ним пару дней назад. Знаю, что он был и тогда тяжело болен. Именно по этой причине он и сейчас не дает никаких комментариев и интервью и выпустил заявление. Я категорически отрицаю изготовление непристойных или запрещенных законом фотографий или видеофильмов с участием детей. Подчеркиваю, что не имел никаких контактов с детьми на протяжении многих лет. Шокирующие обвинения были мне предъявлены в момент, когда я серьезно и тяжело болен, и шансы на мое выздоровление все еще очень неопределенные. Тем не менее, несмотря на состояние здоровья, я намерен решительно защищаться. По состоянию здоровья, а также в связи с необходимостью осмыслить предъявленные обвинения, я не буду в состоянии давать интервью или комментировать. Владимир Буковский, 27 апреля 2015 года.
Известны ли какие-то детали обвинения в адрес Буковского?
Да, детали известны, хотя и не очень четко. Ему предъявлены 10 обвинений по 10 пунктам. Изготовление непристойных фотографий детей, хранение непристойных фотографий детей и хранение запрещенных законом изображений детей. Эти обвинения довольно серьезные. Если они будут доказаны, то ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Ну, возможно, учитывая возраст и состояние здоровья, может быть и штрафом отделаться человек. Но мы пока этого ничего не знаем. Сам Буковский, видимо, будет госпитализирован или сегодня, или завтра. И появится ли он в суде 5 мая, пока никто сказать не может.
Наталья, известно что-то об адвокатах Владимира Буковского, кто может защищать его интересы и кто проводил расследование, связанное с теми обвинениями, которые в адрес Буковского выдвинуты?
Андрей, дело в том, что он только сегодня ознакомился с заключением прокуратуры Кембриджа. Пока, насколько мне известно, адвокат пока не найден. 5 числа, даже если он явится, если его состояние здоровья позволит, то это будет формальное заседание. Он должен будет признать или не признать себя виновным и назвать свое имя. Насколько мне известно, он намерен твердо признать себя невиновным.
Какова практика британской судебной системы? Когда можно ожидать того, что известными станут какие-то новые данные?
Если судебное расследование начнется, и тогда будут предъявлены и подробности всех обвинений, и доказательства, и все улики. Пока никто не комментирует, как эти улики собирались, откуда они взяты. Ну вот 10 пунктов обвинения, они есть.
Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне. Сегодня против советского диссидента и российского правозащитника Владимира Буковского выдвинуты обвинения, связанные с уголовным делом об изготовлении и хранении непристойных изображений детей. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 27 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Надежда Савченко решением врачебного консилиума будет переведена в тюремную больницу. Гражданские активисты заявляют о заметных системных нарушениях на муниципальных выборах в Подмосковье. Американскому кабинету Бродского в Петербурге исполняется 10 лет. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 27 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Членов российского клуба байкеров «Ночные волки», участвующих в мотопробеге по странам Европы в честь 70-летия победы над гитлеровской Германией, не пропустили в Польшу. Власти Москвы подтвердили отказ согласовать митинг оппозиции 7 мая на Болотной площади в Москве, предложив организаторам провести мероприятие в районе улицы Маршала Василевского на севере столицы России. Советские диссиденты и российский правозащитник Владимир Буковский, проживающий в Великобритании, 5 мая должен явиться в суд в связи с уголовным делом, связанным с изготовлением и хранением непристойных изображений детей. Украинскую военнослужащую Надежду Савченко, находящуюся в московской тюрьме по обвинению в пособничестве в убийстве двух российских журналистов, переводят в городскую больницу. Активисты молодежного отделения партии РПР «Парнас» провели в понедельник одиночные пикеты у представительства Чеченской республики в Москве. Они требовали допросить главу Чечни Рамзана Кадырова, Руслана Геремеева и Алибека Далимханова по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Президентские выборы в Казахстане практически были безальтернативными, заявила миссия наблюдателей ОБСЕ. Действующий президент Нурсултан Назарбаев одержал очередную победу, набрав 97,7% голосов, согласно официальным данным. Красноярский краевой суд приговорил криминального авторитета Велора Струганова по прозвищу «Падша Цветомузыка» к 9 годам колонии строгого режима. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 27 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В 6 районах Московской области подводят итоги выборов депутатов местных советов, прошедших в воскресенье 26 апреля. Независимые наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях, каруселях, массовых сбросах бюллетеней, недопуске избирателей на участки. В крупных подмосковных городах Балашихе и Железнодорожном выборы проводились в связи с объединением этих населенных пунктов в один городской округ. Здесь с участков были удалены все независимые наблюдатели. Двоих из них, Стаса Позднякова и Дмитрия Нестерова, они зафиксировали на видео камеру сброс бюллетеней, сбили неизвестные. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Выборы прошли в подмосковных городах Рошаль, Щелково, Михнево и Тучково. Там выбирали депутатов органов местного самоуправления, а в Ленинском районе Подмосковья – главу района. Особо драматично события развивались в Балашихе и Железнодорожном, где впервые после объединения городов выбирали депутатов местных советов. На 576-м избирательном участке в Балашихе заметили женщину с пачкой бюллетеней. Ее удалось задержать. Женщина заявила, что ей плохо, вынула из-под полы бюллетени, передала их мужчине, который попытался с ними скрыться, выбросить их на стройку, откуда их достали наблюдатели. Женщину увезла скорая, а на наблюдателей Стаса Позднякова и Дмитрия Нестерова напали неизвестные, подъехавшие к школе, где находился участок, на БМВ без номеров. Вот что рассказал о нападении Стас Позняков.
С самого утра начали поступать сигналы с разных участков о том, что появляются люди, которые пытаются осуществить вбросы. То есть наблюдатели очень внимательно начали следить, и в какой-то момент на том участке, я наблюдал этот участок, 576-й, была произведена попытка вброса. То есть там появилась такая тетенька в симпатичном голубенькой курточке, которая притащила с собой такую хорошую пачечку бюллетеней. Эту пачечку бюллетеней она пыталась протолкнуть, но не смогла в избирательную урну. В итоге эта тетушка была задержана, и этой пачкой, самое интересное, были, разумеется, печати этого 576-го УИКа и, соответственно, была подпись председателя УИКа. Это Ирина Анатольевна Куклина. В принципе, это были действительно бюллетени, на них были уже проставлены готовые метки за тех кандидатов. Это было Ченцова и Бутусов, портреты которых висели на всех столбах во всем железнодорожном Балашихе. Ченцова кандидат от «Единой России», а Бутусов кандидат от «Справедливой России». Но, в принципе, это понятно, что это не важно. Полиция, которая присутствовала на выборах, заявила, что они ничего сами предпринимать не будут. А вот бюллетени, которые остались, они представляли определенную проблему для местных кураторов выборов. Через полтора, может, чуть меньше, появилась группа молодых крепких людей, которые, зайдя нам за спину, мы с Дмитрием Нестером стояли и караулили, собственно говоря, эти протоколы. Неожиданно развернувшись, напал на нас, а в итоге оказался на земле, били в основном руками и ногами. Но поскольку все дело происходило перед зданием школы под камерами, громкие крики испугнули, спасибо там народ и вызвал скорую помощь.
Еще один наблюдатель, Дмитрий Нестеров, также избитый в воскресенье возле 576-го избирательного участка, обращает внимание, что нападение должна была заснять видеокамера, расположенная на фасаде школы. Но полиция почему-то никак не может получить эту запись.
Судя по всему, цели было две по их поведению. Во-первых, запугать, потому что сильные спортивные профессиональные удары. Цель была изъять эти бюллетени. Бюллетени, насколько я понимаю, удалось отвоевать. Просто потом началась какая-то свистопляска. Избиратели подняли шум. Вышли охрана, чоповцы из школы. При этом я, поднявшись, зайдя в школу, сотрудников полиции, там 4 избирательных участка на первом этаже, где они всегда присутствовали, вдруг не обнаружил. Через очень короткий промежуток времени вдруг появляется и начальник полиции в школе, и все полицейские. Мы неоднократно говорили, что все происходившее перед крыльцом школы происходило под камерой этой школы. Это видеозапись происшествия находилась под контролем. Вы думали, директора этой школы, которая была одной из кандидатов, и именно за которую вбрасывали бюллетени, которые нашли у этой женщины.
Также сообщалось, что в Железнодорожном полиция просто отпустила девушек, которые вбрасывали бюллетени в урны. По мнению главы ассоциации «Голос» Григория Мельканьянца, прошедшие выборы в Подмосковье в очередной раз продемонстрировали, что власть, сотрудники участковых избирательных комиссий, полицейские и непосредственные нарушители действуют заодно.
Это просто открытые бросы избирательных бюллетеней в ящики для голосования, то есть пачками, и не по одному разу в день. Работала такая можно сказать, банда преступная, в сговоре с которой были и в том числе, как мы понимаем, и сотрудники избирательных комиссий, и люди, которые прикрывали. То есть у каждого были свои роли. Кто-то отвлекал наблюдателей, кто-то помогал, если зафиксировали человека, который собирался вбрасывать этому человеку покинуть помещение для голосования через, например, черный ход. Кто-то пытался отнять фото и видеотехнику тех, кто фиксировал эти все инциденты. Рядом с одним из избирательных участков просто физически избили двух человек. Закрыта черепно-мозговая травма, перелом носа, ребра. Вот у другого синяки, ссадины на лице, сбили ногами. Когда полиции указывали на то, что вот этот человек с пачкой за пазухой, этот человек вот сейчас там вбрасывает, она старалась действовать таким образом, чтобы эти люди могли сами там куда-то ориентироваться. Председатель избирательной комиссии Московской области говорит, что даже там перед кем-то из этих женщин, которые явно все было фиксировано у нас на видео, она с пачкой бюллетеней, даже приносили извинения, что, значит, за доставленные ей неудобства.
Есть у вас сейчас понимание, в чью пользу делались вот эти вбросы?
У нас есть те бюллетени, свидетельства, фотографии, тех бюллетеней, которые были, по сути, изъяты, или те люди сами сдали эти бюллетени, которые у них были вот в пачках, которые они хотели вбросить. Там, на одном из округов, эти бюллетени были, там, так как многомандатная округа, в пользу представителей «Единой России» и в пользу «Справедливой России». Но особенность этих выборов заключалась в том, что все перемешалось там в плане политических партий, и, по сути, совместную агитацию вели формально находящиеся в разных политических партиях люди, но которые, составляли один и тот же список для агитации. То есть у них были совместные агитационные материалы, например, представители «Единой России» и коммунистов.
Вы будете как-то настаивать на отмене результатов выборов там, где были вот такие вбросы вообще? Что тут можно сделать с юридической точки зрения?
С юридической точки зрения в нашем государстве, увы, сейчас можно сделать не так много. То, насколько слаженно вчера действовали и избирательные комиссии, и полиция, и вот эти непонятные, бандиты, которые сбивали, преследовали общественных наблюдателей, это говорит о том, что на этом уровне, в Балашихе, наверное, невозможно добиться справедливого рассмотрения всех этих жалоб и заявлений. То есть наша задача сейчас аккумулировать, всю фактуру, все улики, и подавать вышестоящие. Почему мы просим наблюдателей активно идти сейчас контролировать выборы, не думать о том, что все решено. Мы видим даже вроде бы не так сильно конкурентные выборы, они все равно продолжают заниматься такими грубыми фальсификациями, потому что, видимо, даже избиратели даже не идут, за них не голосуют, даже на таких неконкурентных вроде бы выборах.
По мнению главы Мособлизбиркома Ирика Вильданова, прошедшие в Подмосковье выборы были честными и справедливыми. Информацию уже о массовых нарушениях и вбросах бюллетеней он назвал наглой, лживой и грязной информационной атакой иностранных агентов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 27 апреля. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, находящаяся в московском СИЗО по обвинению в причастности к убийству российских журналистов летом минувшего года на востоке Украины, будет переведена на лечение в Московскую городскую клиническую больницу номер 20. Ранее тюремное ведомство сообщило, что Савченко возобновила голодовку. Состояние здоровья арестованной ухудшилось, в связи с чем в понедельник в матросской тишине был проведен врачебный консилиум. Минувшую пятницу Следственный комитет России предъявил Савченко обвинение в окончательной редакции. Савченко все обвинения в своей причастности к гибели Игоря Корнелюка и Антона Волошина отвергает и заявляет, ее захватили в плен сепаратисты, а затем переправили в Россию, где она и была арестована. В феврале Басманный суд Москвы продлил арест Савченко до 13 мая. На этот же срок продлено следствие по делу. Вот что рассказал мне сегодня адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин.
Сейчас только что вышла от Надежды Савченко, ее переводят в 20-ю горбольницу города Москвы. В связи с медицинскими показаниями к ее госпитализации уже в более специализированное учреждение, где есть возможность компетентного профессионального лечения, у нее очень низкий сахар, у нее ацетон, у нее аллергические реакции. В общем, есть все показания к тому, чтобы отправить ее в эту гражданскую больницу, где оказывается медицинскую помощь более профессионально. Это решать консилиум самой медсанчасти «Матросская тишина», СИЗО-1. Это в их компетенции находится, и поэтому никто больше. Она согласна своей госпитализации в городскую больницу, не возражает, поэтому здесь проблем нет никаких. Чувствует себя не очень. Сегодня она не очень слушает.
Она не изменила свое решение, будет продолжать голодовку?
Ну вот она ее остановила. Я, в общем, ее убеждал в том, что сейчас в этом нет необходимости с учетом ее госпитализации. Мне сложно этот вопрос задать, она не ответила определенно, собирается она прекратить или нет.
Марк, напомните, пожалуйста, на каком этапе сейчас находится юридическое разбирательство и что вот сейчас в эти дни вы делаете по этому делу Савченко?
Ну, у нас в пятницу ознакомились с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого в окончательной редакции, в которой фигурируют три обвинения по трем статьям. Значит, это покушение на убийство там, мирных граждан, соответственно, часть 2, 105. Даже часть 2, 105, но через 33-ю, это пособничество в убийстве двух граждан России, Волошина и Корнелюка. Ей больше не вменяют убийство журналистов. Там пункт соответствующей статьи при исполнении профессионального долга. То есть фактически следствие согласилось с тем, что они не были в жилетках прессы, не были аккредитованы, ну и так далее. И третья статья, часть 1, 322, незаконное пересечение границы. Кстати, она последняя, там до 2 лет подпадает под амнистию действующую. Так что нам надо как бы отбиться в основном от этих двух статей очень тяжелых. Посмотрим, мы должны были в среду давать допрос в связи с УПК после предъявления окончательной редакции. Но, видимо, все-таки как-то это все может перенестись и в другой день будет.
Время от времени появляются сообщения о том, что есть какая-то такая внесудебная, внеюридическая возня за спиной этого процесса, идут какие-то договоренности, если Савченко признает свою вину и отпустит, возможности досрочного освобождения и так далее и тому подобное. Вы в курсе этих слухов?
Ну, смотрите, такие вещи всегда происходят. У масштабных громких дел это всегда сопровождается подобного рода возней. Не помню ни одного существенного дела, где бы попыток решать закулисно эти вопросы не было. Но это все внепроцессуальные вещи, понимаете? Я признаю сделки или какие-то договоренности при условии фактической вины лица, доказанной и признания его этим лицом. Тогда уместной сделкой соответствует закон. Как можно признавать вину, если вы невиновны? Это уже, извините, шантаж, давление и обвинительный уклон. И если адвокат в этом участвует, фактически против интереса своего доверителя, то это беззаконие, понимаете? Я в таких вещах не участвую. Поэтому говорить об этом авторитетно, ну, то есть как непосредственно участие в таких переговорах, я не могу. Я не буду участвовать в переговорах при признании лицом, если он не совершал преступление, вины в обмен на освобождение. Ну, это безумие. Я считаю, есть уровень политических переговоров, он может существовать. Какие-то там взаимные компромиссы, но в них я также не принимаю участие, поскольку это уровень сугубо политический. Там Кремля, нормандского формата, Россия, Украина, там, я не знаю, Соединенных Штатов, какие-то международные организации типа Красного Креста. Ну, адвокат мне для этого не нужен, понимаете? Я должен выполнять добросовестно свою работу, доказывать невиновность моего подзащитного, что я и делаю. И этот безумный документ, который нам представили в пятницу, доказывает, что работа процессуально проведена филигранно. Все, что мы представили от биллинга телефона и всех других показаний свидетелей из Киева, материальных доказательств, в общем-то, привели в тупик следствие. Им нечего даже написать. Пожалуйста, по 322 вообще ничего. Она просто, руководствуясь мотивом, перешла границу. Где перешла? Когда перешла? Как она сбежала с плена батальона «Заря»? Где свидетели ее перехода? Где видео какие-то, материалы? Ничего. Так про любого человека можно сказать все, что угодно на улице, понимаете? А обвинительное постановление о привлечении в качестве обвиняемого должно содержать детальный разбор действий лица. И поэтому я считаю, что это заслуга защиты. Все остальное – это уже вещи факультативные.
Украина продолжает кампанию по освобождению Надежды Савченко. Сформирован парламентом и список так называемой Надежды Савченко. Там разные российские чиновники, которым может грозить наказание в том случае, если. Вот эта политическая атмосфера, в которой существует процесс, она вам помогает или мешает?
Во-первых, это надо делать. Потому что, ну, извините, если по Европе будут красть людей и перевозить в Россию и их тут судить, то ничего хорошего не будет. А какие еще способы предотвратить это? Я думаю, это один из таких способов. Что касается атмосферы. Атмосфера враждебная. Я и мои коллеги находимся в совершенно враждебном отношении со стороны конспирируемого части общества, которое, конечно, Кремлем артикулируется, никем другим. Все это делается с тем уровнем пропаганды, который имеет место сейчас. Озлобление у всеобщего. Поэтому мы действуем, как это, знаете, у Геродота про битву у Фермопил, когда к царю Леониду пришли персы с предложением положить оружие и прекратить сопротивление. И они употребили слова Ксеркса о том, что наши стрелы закроют от вас солнце. На что Леонид ответил, мы будем сражаться в тени. Что это меняет? Какой бы атмосфера ни была, защита должна добросовестно выполнять свою работу, что мы и делаем.
Говорил адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко Марк Фегин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Источники в администрации Обамы информируют газету «Нью-Йорк Таймс», что прошлогодняя хакерская атака на компьютерную сеть Белого дома была более масштабной, чем сообщалось ранее. Инициирована атака была, по-видимому, из России, как считают американские эксперты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Удар, нанесенный в начале октября, пробил открытую компьютерную сеть Белого дома. Серверы, обслуживающие защищенную сеть, видимо, не были поражены. Равно как и суперзащищенной личной BlackBerry президента. Систему электронной почты в резиденции главы государства пришлось частично законсервировать, но к концу октября она вновь заработала в полном объеме. Широко разветвленная компьютерная сеть государственного департамента пострадала от хакеров намного больше. Так, члены американской делегации, приехавшие в следующем месяце в Вену на ядерные переговоры с Ираном, были вынуждены переписываться друг с другом и с журналистами не через служебный, а через персональный почтовый аккаунт. Даже открытая компьютерная сеть Белого дома, отмечают должностные лица, содержит конфиденциальные сведения. Расписание мероприятий с участием президента, переписка с послами, информация о грядущих кадровых перестановках, законодательных инициативах, внутри- и внешнеполитических решениях. Вдобавок, хакеры взломали почтовые архивы сотрудников Белого дома и лиц, не работающих в администрации, состоявших в постоянной переписке с Обамой. О числе писем Обамы, похищенных взломщиками, и о степени их важности ничего не сообщается. Известно, правда, что секретная информация, которую ежедневно получает президент, хранится, как правило, не на электронном, а на бумажном носителе или передается ему устно. Телеканал CNN, сообщая о взломе, подчеркнул, что он был произведен хакерами из России, которые состоят непосредственно на службе государства или работают на него по контракту. Белый дом официально не подтвердил российский след, но только официально. Должностные лица, как явствует из их непротокольных бесед с журналистами, практически уверены, что атака была инициирована из России.
We don't talk about where cyber intrusions originate from.
Даже когда мы знаем местонахождение хакеров, мы не раскрываем его, дабы держать их в неведении о том, что нам известно и что нам неизвестно, сказал помощник Обамы Бенджамин Родз. Об инициируемых из-за рубежа взломах баз данных организаций частного сектора Вашингтон нередко сообщает. Например, Иран был публично осужден за кибератаку на казино корпорации «Сенс». Генеральная прокуратура предъявила обвинение 5 офицерам китайской армии, увлеченным в проникновении в компьютерные сети американских алюминиевых и нефтехимических заводов, производителей солнечных модулей. На Северную Корею, не сразу, а лишь после длительных споров в администрации, по данным «Нью-Йорк Таймс», была возложена ответственность за нападение на почтовый архив корпорации Sony Pictures. Ряд граждан и организаций в КНДР подверглись в ответ точечным санкциям, и через какое-то время компьютерные системы страны стали объектом массированного электронного удара, предположительно из США. Что касается России, то дополнительные штрафные меры за октябрьскую кибератаку к ней применены не были. Неофициальное признание ее виновной равносильно предупреждению. В принципе же, частота хакерских вылазок из России заметно выросла за время резкого охлаждения отношений с Западом, указывает глава американского разведывательного сообщества Джеймс Клэппер.
Attacks against us are increasing.
Атаки становятся более частыми и более масштабными, они лучше спланированы, чем было раньше, и более вредоносны. Российские хакеры превосходят китайских по изобретательности и изощренности, они лучше маскируются. Прежде мы их недооценивали, признается Клеппер. Они атакуют предприятия финансового, оборонного и энергетического секторов, а также государственные ведомства и мозговые центры, работающие силовыми министерствами. Россию шеф американской разведки называет одной из главных угроз Америки, исходящих из киберпространства. На днях министр обороны Аштон Картер сообщил, что открытые компьютерные сети Пентагона тоже подверглись атакам российских хакеров. Картер не ответил на вопрос, были ли атаки на Пентагон похожи на нападение на Белый дом и Госдепартамент. Министр, однако, сделал установочное заявление, что Пентагон в экстренных ситуациях будет помогать частным компаниям в отражении или даже предупреждении киберударов из-за рубежа, хотя в штатных ситуациях вся ответственность за защиту своих баз данных лежит полностью на самих компаниях. В последние полгода, как рассказали лица, близкие к Обаме, он стал меньше пользоваться своим BlackBerry. Является ли это следствием хакерских акций, они не знают. Кстати, Джордж Буш-младший на время президентства вообще отказался от смартфона.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Американскому кабинету Иосифа Бродского в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге исполняется 10 лет. Именно тогда фонд наследственного имущества Бродского и вдова поэта Мария Бродская передали в Петербург вещи из дома поэта в американском городке Саут-Хедли в штате Массачусетс. Там Бродский преподавал с начала 80-х годов в колледже Маунт-Холиок, говорит сотрудник музея Ахматовой Екатерина Печенник.
Популярность достаточно велика. Каждый день приходят люди и что-то рассматривают, спрашивают, изучают. Потом мы всегда предлагаем посмотреть кино. У нас множество разных фильмов о Бродском. Интервью, которые он давал разным журналистам и воспоминания о нем друзей. То, что позволяет себе как-то представить человека лучше и понять его, и найти что-то близкое для себя. Поэтому мы через вещи пытаемся приблизить уже к его наследию литературному. Вот у нас цикл занятий «Открываем Бродского», рассчитанный от 5 класса до студентов. И учителя тоже играют. Есть последнее занятие, рассчитанное на семейную аудиторию, когда дети пишут письма и разглядывают все, что связано с написанием письма вообще. И первое, с чего начинается занятие, любое, приходят участники этой игры и рассматривают вещи, и через вещи пытаются понять, что это был за человек, кем он был, чем он увлекался, с кем общался, что происходило в его жизни. И вот потом все читают стихи. Дети читают «Кто открыл Америку». Люди постарше читают уже взрослые его стихи, как «То по скриптум» или «Не выходи из комнаты». Общеизвестное такое стихотворение, но каждый раз пытаются понять его по-новому. Даже те, кто уже знаком с творчеством. Причем нам даже больше нравятся люди, которые плохо знают, кто такой Бродский. Они свободнее размышляют о творчестве, и результат получается очень такой замечательный. У нас целая стена открытки, которые Бродский прислал домой. С одной стороны, мы можем на конвертах прочитать адрес: Литейная, 24, квартира 28, Александру Ивановичу Бродскому. Вот, пожалуйста, карта странствий поэта. Мы совершаем такое вот путешествие виртуальное по этим странам и городам. А вообще основная идея этих открыток – это вот замена того живого общения, которого Бродский был лишен после отъезда. Огромный интерес вызывает вот телефонная карта. То есть вот она сразу намекает на то, что, во-первых, это живой человек, который пользовался теми же вещами, чем пользуемся и мы сейчас. Для детей это, во всяком случае, попытка разговора о том, когда все-таки он жил, что это не такое далекое от нас прошлое. За 10 лет, конечно, кабинет менялся неоднократно, но а сейчас вдова передала нам вещи из последней квартиры в Бруклине. Приехало огромное количество вещей, которые попали в фонды нашего музея. Они, конечно, все нуждаются в атрибуции, в изучении. Но какую-то часть вещей мы смогли представить в нашем кабинете. Вот из крупных вещей это вольтеровское кресло, диван и газетница, и рядом торшер. Примерно так у него было и в кабинете, в той квартире бруклинской.
Рассказывала сотрудница музея Ахматова Екатерина Печенек, а сейчас в эфире корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
10 лет жители Петербурга, России, всей земли могут приходить сюда и с понятным волнением воображать, как поэт сидел вот за этим письменным столом, как он писал, как выстукивал новые стихи на пишущей машинке, стоящей тут же на столе, как поднимался навстречу гостю. Могут рассматривать десятки то забавных, то многозначительных мелочей, сувениров, фотографий, от фотографии родителей и стопки словарей до маленького транзистора и пепельницы. Все это и стол, и секретер, и настольную лампу с абажуром в виде карты мира, и кресло под ярким покрывалом, и постеры, привезенные поэтом, увлекавшимся архитектурой, из его итальянских путешествий, и библиотеку, и собрание открыток, посылавшихся родителям, оставшимся запертыми в СССР из разных уголков мира. Все эти вещи музею Ахматовой передал в 2003 году фонд наследственного имущества Бродского и вдова поэта Мария Социани Бродская. Американский кабинет открылся в 2005 году, и совершенно понятно, что он открылся именно в музее Ахматовой. Кроме прочего, здесь нашел приют старый коричневый чемодан, с которым после войны вернулся из Китая отец поэта Александр Иванович Бродский. С этим же чемоданом, запечатленным на знаменитых фотографиях, поэт покинул страну, увозя в его недрах томик стихов Ахматовой, надписанный ее собственной рукой, Иосифу Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными. Неудивительно, что именно сюда, в музее Ахматовой, Ахматовой прислала вдова поэта его вещи из другой бруклинской квартиры. Среди них много мелочей, от которых сжимается сердце. Игрушечные солдатики, маленькая модель самолета, подтверждающая увлечение Бродского авиацией, настольные часы в виде самолета, перьевые ручки и флакончик чернил, меню из любимого китайского ресторана, подкова с надписью «С новосельем» и даже плоская фляжка, наполовину пустая или наполовину полная. Маленький бюст Пушкина, когда-то стоявший в ленинградской комнате поэта и, видимо, потом привезенный в Америку друзьями. Уже начались работы по созданию музея Бродского, его родных полутора комнат в доме Мурузи на Литейном проспекте. Но что это будет за музей и когда он откроется, еще не ясно. А пока эти вещи здесь, у Ахматовой, и полное впечатление, что они дома.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 апреля работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, была сотрудник музея Анны Ахматовой Екатерина Печенек. Исполнилось 10 лет американскому кабинету Иосифа Бродского в Петербурге. Вот так обстояли дела в понедельник 27 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь в эфире с вами до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».